был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 19 июня на календаре. И обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1751 год. Термин «водка» впервые появился в российских государственных актах. В этот день императрицей Елизаветой Петровной издается указ, который гласит следующее. «Кому дозволено иметь кубы для двоения водок?» Само слово «водка» появляется в России в 17-18 столетиях и, скорее всего, является производным от слова «вода». При этом в прежние времена для обозначения водки использовались также термины «вино», «корчма», «корчемное вино», «куренное вино», «горящее вино», «жженое вино», «горькое вино», «хлебное вино» и другие. В конце 19 века впервые в русской истории введен государственный стандарт на водку. Этому в немалой степени способствовали изыскания известных ученых-химиков Зелинского и Менделеева, членов комиссии по введению водочной монополии. Заслуга Менделеева состояла в том, что он разработал состав водки, которая должна была по крепости соответствовать 40 градусам. Менделеевский вариант водки в 1894 году был запатентован в России как «московская особенная». 19 июня 1917 года. По предложению военнослужащей Марии Бочкаревой сформирован женский батальон смерти. К участию в патриотическом проекте по созданию таких батальонов были привлечены Керенский и его супруга. Был кинут клич, и вскоре набралось более 2000 добровольцев женского пола. Среди них выбирают женщин не моложе 16 и не старше 40 лет. Призывницы проходят медкомиссию. Она отсеивает больных и беременных. Верховный главнокомандующий Алексей Брусилов к идее создания женских батальонов относится настороженно. Он замечает, что подобного формирования нет еще нигде в мире. «Надеетесь ли вы на женщин?» – спрашивает он Бочкареву. «Ручаюсь, что мой батальон не осрамит России», – отвечает Мария.
«Пока вы не батальон, а просто женщины!»
«Если хоть одна экзаменации не выдержит, батальон будет расформирован!»
Вскоре сформирован первый женский батальон смерти. В газетах появились воззвания и лозунги. «Ни один народ в мире не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт слабые женщины. Женская рать будет тою живой водой, которая заставит очнуться русского богатыря». В необычной воинской части, слух о которой разнесся по всей России, царит железная дисциплина. Подчиненные жалуются на Бочкареву. Бьет морды, как заправский вахмистр старого режима. Немногие выдерживают такое обхождение. За короткий срок из 2000 отобранных женщин остается всего 300.
Да мозги у тебя, дурю, заплыли! У всех у вас, раз такую поганость позволяете!
21 июня 1917 года на площади у Исаакиевского собора состоялась торжественная церемония вручения новой воинской части белого знамени с надписью «Первая женская военная команда смерти Марии Бочкаревой». Военный совет 29 июня утверждает положение о формировании воинских частей из женщин-добровольцев. Появление отряда Бочкаревой служит импульсом к формированию женских отрядов в других городах страны. Но в силу усилий процессов разрушения всего государства и разложения армии, создание этих ударных частей так и не было завершено. Сама Бочкарева увидит Октябрьскую революцию, будет сражаться с большевиками на стороне добровольческой армии, у нее будет несколько встреч с британским королем Георгом V, с американским президентом Вудро Вильсоном, а в 1919 году Бочкарева вернется в Россию, поговорит с Колчаком и продолжит воевать. Ее арестуют лишь в 1920-м. Преступная деятельность Бочкаревой перед советской властью следствием доказана. Бочкареву, как непримиримого и злейшего врага рабоче-крестьянской республики, полагаю передать в распоряжение начальника особого отдела ВЧК Красной Армии. Это постановление прокурора. Мария Бочкарева будет расстреляна в мае 1920 года. 1953 год. В тюрьме Синг-Синг на электрическом стуле казнены по обвинению в шпионаже супруги Этель и Юлиус Розенберги.
An electronics expert, he's accused with Julius Rosenberg, electrical engineer, of conspiring to give Russia vital secrets of the atom bomb.
Они работали на Советский Союз. На их совести лежит раскрытие секрета атомной бомбы. Именно такие обвинения предъявляют Розенбергам, которые до последнего так и не признают свою вину. 2 года длится суд над супругами, и в конце концов присяжные признают их виновными в шпионаже, а 5 апреля объявляют приговор – казнь на электрическом стуле. В заключительном обвинительном слове судья говорит: «Мысль о том, что гражданин нашей страны способствует уничтожению Соединенных Штатов самым разрушительным оружием, известным человеку, является настолько шокирующей, что я не нахожу слов, чтобы описать это чудовищное преступление». 26 апелляций подают адвокаты, но это только позволяет отсрочить казнь. С просьбами о помиловании супругов Розенбергов обращаются к президенту Трумэну, президент Франции де Голль, писатель Томас Манн, Альберт Эйнштейн и другие мировые знаменитости. Но все ходатайства остаются без внимания. Казнь должна была состояться немедленно после вынесения приговора, но адвокаты спешили в Белый дом, чтобы использовать последний шанс – передать президенту прошение о помиловании. Как правило, такие дела не решались быстро. А пока не было такого решения, казнь не могла состояться. Но в тот день канцелярия Белого дома, канцелярия президента Эйзенхауэра, который сменил Трумэна, пока шло следствие, сработало как часы. Ровно за час все было решено, и получена отрицательная резолюция. Последние минуты супруги проводят вместе. Они еще могли спастись, признав свою вину. Для этого в комнату, где своей казни ожидали Этели Юлиус, был принесен телефон, прямая линия связи с Министерством юстиции. Но нет, они им не воспользовались. В 20 часов 6 минут на электрический стул садится Юлиус, еще через 6 минут – Этель. Десятилетия спустя рассекреченные материалы доказывают участие Юлиуса в шпионаже, но вопросы о его вине в тех конкретных преступлениях, за которые он был осужден, а также о вине Этель, остаются неясными. 19 июня 1956 года. Голливуд шумит. Известный сценарист-интеллектуал Артур Миллер женится на Мэрилин Монро.
I would like to say that I'm fully confident that in the end my husband will win this case.
Скромная свадебная вечеринка, всего 25 приглашенных, это близкие друзья Мэрилин и Артура. Все сделано нарочито просто, без приглашения фотографов и корреспондентов. Монро во время свадьбы получает от Артура обручальное кольцо. На нем гравировка «М от А». Июнь 1956 года. Сейчас и всегда. В свою очередь она на обороте совместной фотографии пишет три слова: «Надежда, надежда, надежда». И весь Голливуд обсуждает, зачем писателю эта пустышка, глупенькая блондинка, которая совершенно неорганизована, забывает тексты своей роли и вообще производит впечатление абсолютно недалекой девушки. Артур Миллер любит Мэрилин Монро. И она пытается интеллектуально до него дотянуться, читает серьезные книги, посещает публичные лекции по истории культуры и литературы, но ее характер, ее неуравновешенность, а главное ее пристрастие к снотворному и тонизирующим таблеткам, которые она запивала шампанским, превратили жизнь и ее, и Миллера в ад. Позже Артур Миллер напишет: «Я думал, что встретил небесного ангела, необыкновенную женщину, но иногда она мне кажется банальной шлюхой. Иногда мне кажется, что она маленький ребенок. Иногда мне кажется, что я ее ненавижу. Но я любил ее. И мне казалось, что достаточно быть рядом, чтобы давать надежду». 5 лет брака, 2 выкидыша, сказались многочисленные аборты, которые делала Мэрилин. За 4 года отношений, которые развивались очень бурно, Артур Миллер не написал ни единой строчки. В итоге они разведутся. 20 января 1961 года. Спустя 1.5 года Мэрилин найдут мертвой в постели собственного дома. На похороны бывшей супруги Артур Миллер так и не приедет. И музыкальное событие дня сегодняшнего. День рождения отмечает Пола Абдул. Американская певица, продюсер, танцовщица, хореограф, актриса и телеведущая. Она была постановщицей танцев, в том числе для голливудских фильмов. Большим крупным известным хореографом. Она ставила танцы для лент «Большой», «Поездка в Америку», «Джерри Магуайр», «Красота по-американски», а в конце 80-х она запела. Два хита, которые крутили по телевидению, а после судебное разбирательство. Полу обвиняют в том, что за нее поет другая певица. Поле Абдул удается доказать свою правоту в суде, но ценой собственного здоровья, нервные срывы, и она уходит из шоу-бизнеса из-за возникших проблем. Возвращение на сцену в начале 2000-х осталось для многих так и незамечено. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».